говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги? В дневнике помощника генерального секретаря историю вспоминает Анатолий Черняев. Рассказ о белорусском движении за свободу и почвовед Хью Беннет и пыльный котел или история консервации почв в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувший вторник короткое сообщение в японской деловой газете со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России обрушило курс евро на международных рынках. Он подешевел к доллару почти на 1.5%. Правда, через несколько часов после серии прозвучавших из Москвы опровержений и официальных заявлений, курс евро вернулся на прежний уровень. Сообщение японской газеты было воспринято на финансовых рынках как сигнал о том, что Россия, не исключено, может потребовать от зарубежных банков отсрочки по возвращению кредитов, которые эти банки ранее предоставили российским компаниям и банкам. Бурная реакция рынков прошла, но сколь острой остается сама проблема. Ведь только в 2009 году российские компании и банки должны выплатить зарубежным кредиторам более 100 миллиардов долларов. Об этом в материале Сергея Сининского.
Еще осенью прошлого года правительство России объявило, что предоставит российским компаниям и банкам, не всем, но соответствующим определенным критериям, 50 миллиардов долларов, именно для того, чтобы помочь им провести в 2009 году необходимые платежи в счет обслуживания своего текущего внешнего долга. Из этих денег компании и банки получили лишь 11 миллиардов, после чего правительство фактически свернуло программу. Более того, финансовые власти подсчитали, что в ходе длившейся 2.5 месяца плавной девальвации рубля российские компании и банки приобрели 85-90 миллиардов долларов, которые продавал из своих резервов Центральный банк. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, если мы говорим про цифры, так оно и есть. Даже более того, наша оценка, что это не 90, а 110 миллиардов долларов в распоряжении сейчас у банков и компаний. Но быть уверенным в том, что все эти деньги обязательно будут использованы на погашение долгов, наверное, не стоит. Я думаю, что в значительной степени еще банки набирали валюту для того, чтобы быть готовыми к дальнейшим конвертациям рублевых депозитов населения в доллары. Но я думаю, что, конечно, основной причиной, почему все-таки эта линия 50 миллиардов долларов, про которую вы сказали, была прекращена, связана с тем, что если представить себе, что вот есть некое предприятие, которое что-то должно иностранным инвесторам или иностранным банкам, и у него нет денег. В нормальных условиях оно пойдет и будет договариваться о реструктуризации или там о чем угодно другом, но как бы так или иначе пытаться договориться. Если можно просто прийти к государству и получить деньги по номиналу, зачем вы будете стараться это сделать? Поэтому здесь явно, конечно, это был такой толчок к тому, чтобы сами договаривались, сами искали возможности по выплате долга.
Аналитик МДМ банка Михаил Галкин.
Как мне видится, государство, конечно же, хочет, чтобы российские корпоративные заемщики кредитовались у коммерческих банков, то есть пользовались традиционным каналом доступа к заемным средствам, а не, скажем, напрямую кредитовались каким-то государственным институтом, специализированным или там центробанком, например. В банковскую систему было направлено достаточно большой объем средств, это были в основном рублевые инъекции, и параллельно шла девальвация, в ходе которой население, корпорации, банки накопили валютные значительные резервы. В целом, правительство, наверное, справедливо считает, что проблема найти деньги и перевести их в нужную валюту, она в значительной степени решена. Во всяком случае, для крупнейших заемщиков российских.
В минувший вторник, когда сообщение в японской газете «Никей» со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова попало на ленты ведущих информационных агентств, курс евро к доллару на международных рынках в течение получаса снизился почти на 1.5 цента. После опровержений и заявлений, сделанных в Москве, курс евро довольно быстро вернулся на прежний уровень. Но сама по себе такая реакция рынков именно через европейскую валюту означает ли, что львиную долю платежей в счет обслуживания своего внешнего долга в 2009 году российские банки и компании должны перевести именно европейским банкам и другим кредиторам, например, инвестиционным фондам. Михаил Галкин, МДМ банк.
Это и так, и не так. То есть, во-первых, нужно сказать, что основа долга, конечно, составляет долларовые обязательства. Во-вторых, что касается структуры держателей, то, конечно же, там есть достаточно большое количество азиатских инвесторов. Это и коммерческие банки, и то, что называется private banks, которые представляют фактически интересы просто богатых людей. И это и хедж-фонды в Лондоне, опять же, клиентами лондонских хедж-фондов являются богатые люди со всего мира, да, это и американские финансовые институты. То есть я думаю, что, наверное, доля Европы может быть там, ну, 50%, но это не 90%. И вообще, конечно, это была чистой воды спекуляция. То есть там много было попыток спровоцировать рынок на какое-то движение.
В последние недели все чаще появляются сообщения о том, что те или иные зарубежные кредиторы, будь то банки или инвестиционные фонды и компании, сами инициируют контакты с российскими компаниями и банками, являющимися их должниками, на предмет возможного пересмотра сроков и условий возвращения этого долга, другими словами, его реструктуризации. Собственно, об этом же говорил и руководитель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, интерпретация заявлений которого и вызвала кратковременный переполох на финансовых рынках. Но сам по себе факт таких контактов кредиторов с должниками может говорить о том, что кредиторы пытаются как-то себя обезопасить. То есть сомнения в платежеспособности российских должников у них остаются. Алексей Моисеев, компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, разговоры такие постоянно ходят, и публикации в российской прессе по этому поводу время от времени появляются. Дело в том, что банку лучше рисковать некий долг и продолжать получать по нему проценты и держать его как хороший работающий кредит, чем кредит, в принципе, списать под ноль, что называется, и таким образом отнести все потери на капитал. А капитал европейских банков сейчас очень и очень небольшой. Поэтому наиболее ответственные банки и заемщики первыми действительно идут на разговор, понимая, что через полгода или через там, 3 месяца они не смогут погасить тот или иной кредит, не доводя дело до разного рода там, судебных разбирательств, понимая, что это в интересах как банков, так и заемщиков.
Вообще, долг – неотъемлемая часть любого, даже самого успешного бизнеса. А заемные средства, будь то кредиты банков или те, что компания получила от размещения на рынках своих облигаций, являются основой расширения этого бизнеса. Другое дело, каков общий объем долговой нагрузки. Достаточно ли компания зарабатывает денег, чтобы исправно обслуживать свои долги? Поэтому одним из наиболее универсальных показателей относительно нормальной, то есть допустимой налоговой нагрузки, является ее отношение к текущим доходам компании как 3:1. То есть совокупный долг компании или банка может превышать объем текущих доходов в 3 раза. И еще 3-4 месяца назад у большинства крупных российских компаний или банков этот показатель не превышал 1,5-2, то есть с большим запасом укладывался в норматив. Но с тех пор доходы даже относительно благополучных компаний значительно сократились, а объем долга при этом остался прежним. А это значит, что показатель, о котором мы говорим, явно изменился в худшую сторону. Михаил Галкин.
Мы видим, что компании резко сокращают свои инвестиционные бюджеты, и за счет этого они, в принципе, не наращивают долг. И за счет этого они пытаются снизить вот долговую нагрузку, в том числе улучшить вот это соотношение операционной прибыли и долга. Поэтому да, это справедливо, но это временное явление, и, в общем-то, есть инструменты управлять этим соотношением за счет, в первую очередь, сокращения издержек и сокращения инвестиционной активности.
Алексей Моисеев.
Этот показатель, конечно, очень сильно ухудшился, наверное, для всех без исключения. Российских, да, наверное, не только российских компаний. Производство падает, цены на продукцию падают, соответственно, снижаются доходы, в то время как долг действительно остается тем же. Другое дело, что этот показатель, он скрадывает одну очень важную деталь, а именно график погашения долга. Поэтому, если, допустим, компания, у которой очень высокий вот этот показатель, да, долг к доходам, но при этом все эти долги, они гасятся там после 2015 года, то эта компания, наверное, будет более безопасной, чем если компания, которая может долг к доходам и очень маленький, но все эти долги приходятся на текущий год. То есть сейчас, наверное, время погашения долгов стало отчасти даже более важным, чем общий объем этих долгов.
Если вернуться к бурной, хотя и кратковременной реакции международных финансовых рынков на сообщение со ссылкой на публикацию в японской газете, что, на ваш взгляд, было в этой реакции самым главным опасением? Сам факт того, что реструктуризация текущих внешних долгов российских компаний и банков, которые составляют в целом сотни миллиардов долларов, не только возможно, но и становится более вероятной, хотя бы частично. Или то, что инициатором такой реструктуризации может выступить вдруг само российское государство? государства. Тут инвесторы могли сразу вспомнить российский кризис 1998 года. Дефолт тогда был объявлен по долгам государства, но при этом оно временно просто запретило российским компаниям выплачивать их собственные внешние долги. Алексей Моисеев.
Здесь я тоже с вами согласен. Многие помнят, что третьей частью дефолта 1998 года был запрет выплачивать внешний долг для банков и, по-моему, даже для корпораций. И действительно, опасение было такое, что государство, которое в России многими считается не особенно предсказуемым, может взять и запретить российским компаниям выплачивать свои долги, ну, с целью сохранения резервов или там чего угодно другого. Я думаю, что, конечно, такие ожидания, они, в общем, достаточно беспочвенны, но, тем не менее, именно они, вероятно, и привели к такой нервной реакции.
Михаил Галкин.
Рынки на сегодняшний день чрезвычайно нервны. То есть это такое существо с очень расшатанной психикой, реагирующее на любое сообщение, которое хоть каким-то образом может что-то спровоцировать. Слово «реструктуризация» сегодня пугает очень многих. Когда в лентах прошли рядом такие словосочетания, как «реструктуризация России» и $400 миллиардов, больная фантазия инвесторов, конечно же, нарисовала себе какую-то мрачную картину, а с помощью спекулянтов или тех, кто захотел каким-то образом сыграть на этом, то, конечно же, мы получили такую реакцию.
Общий внешний долг российских компаний и банков по состоянию на 1 октября 2008 года, более поздних данных пока просто нет, составлял $500 миллиардов. Его главная проблема – краткосрочность. То есть в этом долге доминируют займы со сроками погашения 1, 2, 3 года. В 2009 году российским компаниям и банкам в счет текущего обслуживания своих внешних долгов предстоит выплатить в целом примерно $100 миллиардов, если, конечно, часть этой суммы не будет реструктурирована.
О том, смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Московское издательство «Российская политическая энциклопедия» выпустило уникальную публикацию. 1000 страниц, озаглавленных «Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-91 годы». Его автор Анатолий Сергеевич Черняев, в 1971-86 годах заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, а с 86 по 91 помощник генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР Горбачева, дал эксклюзивное интервью моему коллеге Владимиру Тульцу.
В аннотации новой книги Анатолия Черняева, помещенной на сайтах Роспена и Горбачев фонда, сказано, что это подробнейший дневник, который в течение 20 лет вел человек, работавший в аппарате высшей власти в СССР. Он лично знал многих в руководстве КПСС в 70-80-е годы. Здесь в деталях его впечатления о Брежневе, Сусловой, Кириленко, Пономареве и Дер. Конец цитаты. Кто из молодых сейчас помнит про этих ребят, чьи однообразно неулыбчивые портреты обязаны были таскать на майских и октябрьских демонстрациях в молодости их родители? Ну, разве что знают что-то про Брежнева, давно уже превратившегося в героя анекдотов, телесериалов и персонажа фантазий на исторические темы в глянцевых обложках. Про Черняева тоже мало кто из них помнит и знает, а напрасно. Рискну высказаться как историк, просмотревший немало материалов периода его политического функционирования, которые до сих пор прячут от народа, и прочитавший немало мемуаров и даже дневников, а этого они пуще всего боялись, да и не умели писать, его цыковских сослуживцев. Анатолий Сергеевич и на их фоне, а среди них были и умницы, и таланты, хотя и серости с избытком, и на фоне всего своего битого и войной властью поколения явление уникальное. В одной из своих передач я как-то назвал его непрочитанным пока Нестором летописцем советской эпохи. А издатель «Дневника двух эпох», гендиректор Роспена Андрей Сорокин, со мной, похоже, согласен.
Я, во-первых, считаю этот дневник Анатолия Сергеевича Черняева уникальным историческим источником. И, на мой взгляд, и по моей практике издателя и историка по образованию, в мировой практике найдется мало дневников, которые велись бы в течение такого продолжительного времени и велись при этом людьми, находящимися в самой сердцевине политики. Ну вот у меня на памяти только один из таких источников, может быть, потому что наше же издательство его издало, дневник Дмитрия Алексеевича Милютина, военного министра, который всю жизнь вел свой дневник, который охватил почти весь 19 век. Но вот для меня дневник Черняева, который охватывает два десятка лет эпохи увядания, развала и гибели, как ни думай, ни трактуй, но великой страны, огромной державы, для меня это эпохальный труд, исторический источник и замечательная для чтения книга, среди героев которой узнаешь много знакомых лиц, и та откровенность и нелицеприятность, с которой автор дневника многих из них характеризует, вообще говоря, по сегодняшним временам большая редкость.
Сам Анатолий Черняев о своей последней книге говорит так.
Ну, формально это дневник. Я вообще склонен был писать дневники. Писал это и в школе, писал в университете. Писал даже на фронте, хотя это дело наказуемое и очень опасное было. Так, отрывочно. И потом так иногда возвращался к этому делу. Ну, главным образом, это были личные впечатления, даже любовные больше впечатления, свет за волю. А вот в начале 70-х годов, когда по номенклатурной лестнице я поднялся довольно высоко, и когда я уже имел возможность общаться и с Брежневым, и с Сусловым, и с Кириленко, там, и с Пельшей, и с кем угодно, все, которые определяли наши судьбы, я решил, что есть смысл это дело фиксировать, оставить это для истории, что это может оказаться интересным. И с этого времени, вот с 72-го года, я уже стал вести регулярный дневник. Но не только политически, не только я фиксировал то, что вот я видел там на службе, в общении, так сказать, с официальной частью нашего общества. Дневник как дневник, там было все. И много личного, много интимного, много похабного, много циничного. И, конечно, мои реакции были и на культурную жизнь того времени, все это было. Но в этой данной книге этого почти нет. Во всяком случае, интимных и всяких таких любовных вещей там нету. Они частично появились в другой книге, но это в основном политический дневник с некоторыми отступлениями, так сказать, в личную жизнь.
Пересказать за 10 минут 1000 страниц невозможно, да и бессмысленно это, надо читать. Но вот вопрос. Анатолий Сергеевич, ваша последняя книга охватывает без малого 20 лет. С 91-го, которым она завершается, прошло тоже немало времени. Как, по вашему мнению, за эти 20 лет изменились вы сами? А еще, как вы сегодня к написанному «Некогда», а сейчас опубликованному, относитесь?
В общем-то, я не люблю заниматься саморекламой, но поскольку книга для меня – это отчет о моей политической жизни и моей причастности к политике, для меня она имеет очень большое значение, для меня лично, и, в общем-то, довольно безразлично, как она будет воспринята в определенных кругах, я согласился поговорить насчет этой книги. Теперь отвечаю на вопрос, который вот сейчас поставил. Как я отношусь ко всему тому, что происходило тогда и что я фиксировал в своем дневнике? Этот читатель узнает из тех послесловий, которые к каждому году, к каждому из 20 лет помещены в книге. Там я фиксирую свое отношение к тому, что происходило тогда, к тем людям, к событиям и к самому себе, к тем оценкам, которые я тогда давал, к тем мнениям, которые я тогда, свои или чужие, отражал в своем дневнике. Если их собрать вместе, вот положить рядом один за другим эти послесловия к каждому из 20 лет, а я это сделал, и это уже опубликовано в одной из книг, то сразу будет видна и логика развития событий, а главное – мое отношение, теперешнее отношение к тому, что произошло.
Ну и каково же оно, если говорить о том, что в политическом смысле Анатолий Черняев считает главным в своей жизни?
Я и сейчас считаю, что и каждый читатель, внимательный читатель, если таковой найдется, увидит в книге, что перестройка была необходима по причинам, которые видны там из изложения событий. Но также неизбежно был ее конец, ее провал, ее срыв, ее неудача. Также неудача не потому, что Горбачев не справился с задачей, которую он себе поставил. Никто бы не справился с этой задачей. Дело гораздо глубже. Дело в том, что нация не в состоянии была пойти на преобразования, которые были ей необходимы. Она настолько была изуродована за 70 лет перед этим, чтобы у нее хватило энергии, внутренней энергии, душевной, интеллектуальной энергии, чтобы выработать ту элиту, как теперь любят выражаться, то есть какой-то слой верховный, который мог бы ее повести куда-то вперед, она не в состоянии была отважиться и пожертвовать еще раз на то, чтобы преобразовать себя, с учетом всего того, что произошло 70 лет перед ней. Именно с учетом того. Потому что то, что было сделано при Ельцине, это сделано без учета того, что возникло другое общество. Вот говорят, что советские люди и так далее. Нет, советские люди сложились. Это состоялось. Вот был советский народ. И если уж преобразовывать и отрицать все это дело, то надо было учитывать того, что сложилось из этой нации за почти целый век.
Анатолий Черняев. Последний на сегодня вопрос я адресую издателю его книги «Совместный исход», гендиректору Распена Андрею Сорокину. Ну вот книжка вышла. И кто же ее, кроме нас с вами, читает?
Вы, Володя, сыпите мне каждый раз соль на раны. Я профессиональный историк, сменивший свою профессию на деятельность издателя в области интеллектуальной литературы, мучаюсь этим вопросом почти каждый день. И уж точно раз в неделю задаю его себе сам. Чем я занимаюсь, зачем, кому все это нужно? Не нахожу однозначного ответа. Но в отношении книжки, о которой мы с вами сегодня разговариваем, ситуация не такая безнадежная. Кое-кто ее прочитал, и 18 февраля национальный конкурс «Лучшие книги издательства года» 2008 года, учрежденная Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой и литературной газетой, вручат Анатолию Сергеевичу эту самую премию и диплом за вот эту самую книгу. Для меня это факт отрадный, значит, читают, ну и не самые последние люди в этой стране.
Глава Распена Андрей Сорокин, издавший для не самых последних людей России книгу бывшего помощника генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР Анатолия Черняева.
Подробнее о проблемах этой книги и ее издания в программе Владимира Тульца «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мы говорим нашей родной коммунистической партии и ее Ленинскому центральному комитету, что будем и впредь высоко нести знамя советского искусства, будем верны его идейно-художественным принципам.
Это подлинный голос Дмитрия Шостаковича. О новом спектакле, посвященном композитору, вы сможете услышать в пятничном выпуске «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Назрани в четверг была проведена спецоперация против боевиков. В ходе нее четверо милиционеров погибли, трое получили ранения. Убиты и трое экстремистов. Пострадали три местных жителя. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации на общую сумму $300 000 семьям пятерых чеченцев, пропавших без вести в период с 2000 по 2003 годы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе согласилась продлить мандат 20 невооруженных военных наблюдателей в Грузии. Решено, что группа мониторинга в районах, прилегающих к Южной Осетии, останется до 30 июня. Министр финансов Украины Виктор Пинзеник подал в отставку из-за разногласий с руководством страны по вопросам бюджетной политики. В Вашингтоне законодатели достигли компромисса по предложенному администрацией плану стимулирования экономики. План оценивается в 789 миллиардов долларов. Им предусмотрено одновременное снижение налогов и дополнительные расходы на ряд проектов. В Израиле завершен подсчет голосов, поданных во вторник на парламентских выборах. Первое место заняла центристская партия Кадима во главе с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. У нее 28 из 120 мест в парламенте. Лишь на одно место отстала правая партия Ликуд, ее лидер бывший премьер Биньямин Нетаньяху. 15 депутатских кресел получит праворадикальная партия «Наш дом Израиль». Ее лидер выходец из бывшего Советского Союза Авигдор Либерман. В иракском городе Кербела в результате взрыва погибли 5 шиитских паломников, еще несколько получили ранения. Взрыв произошел у одной из шиитских святынь.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о белорусском движении за свободу и почвовед Хью Беннет и пыльный котел или история консервации почв в Америке. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с неожиданным заявлением, что он пытается выстроить отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, и что Россия в этом заинтересована. Насколько верной окажется вторая часть этого заявления, покажет время. А вот первая часть его явно отражает попытки белорусского лидера начать новый курс и нашим, и вашим. Европа тоже высказывает определенный интерес к этим отношениям, хотя подчеркивает, что для начала надо все-таки поправить ситуацию с правами человека в стране. Об этой стороне проблемы Людмила Алексеева.
Мой сегодняшний собеседник Андрей Александров – член Совета Белорусской ассоциации журналистов. Расскажите, Андрей, о своей работе.
Мы существуем с 1995 года и одна из немногих организаций в Беларуси, которая имеет возможность работать легально.
В чем это выражается?
Мы имеем официальный статус, мы официально зарегистрированы. Этим похвастаться могут не все гражданские инициативы, которые возникают в Беларуси. Проблема с регистрацией неправительственных организаций, с их деятельностью до сих пор остаются в нашей стране.
По-моему, по белорусским законам незарегистрированные организации вообще не имеют права на существование.
Мало того, что по белорусскому законодательству незарегистрированные организации не имеют права на существование, существует ответственность вплоть до уголовной за деятельность от имени незарегистрированных организаций. И даже были случаи, когда люди отбывали сроки за нарушение этих статей Уголовного кодекса, либо были наказаны другим образом.
А вы можете выступать открыто?
Абсолютно официально действуем с центральным офисом в Минске и даже с официально зарегистрированными несколькими официальными представительствами в регионах Беларуси. Главная цель деятельности нашей организации – это борьба за свободу слова в нашей стране, за свободную прессу, за то, чтобы белорусское общество получало правдивую информацию. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ в Беларуси, а также мониторинг нарушений в этой сфере. По итогам мониторинга мы издаем свои документы, которые рассылаются и которые учитываются и белорусскими властями, и европейскими организациями.
Даже белорусскими властями учитывается? В какой мере?
Ну, им приходится прислушиваться к нашему мнению, и мы очень рады последним изменениям в нашей стране. Они связаны напрямую с диалогом, который белорусские власти пытаются вести с Европейским Союзом, в первую очередь с другими европейскими организациями, институциями. Беларусь до сих пор очень сильно зависима от России, вынуждена каким-то образом диверсифицировать и свои геополитические направления, и экономические. Ну, экономика как бы является основным мотивом действий властей, но в любом случае появляется шанс полноценного возвращения Беларуси в семью европейских народов и в том числе какой-то институциализации этого возвращения. То есть мы можем говорить уже о каких-то перспективах вступления Беларуси в Совет Европы, поскольку лично я и многие мои коллеги считают просто непонятной ситуацию, при которой Беларусь остается единственной европейской страной, не членом Совета Европы. То, что нам удается делать, то, что мы стараемся делать, это юридическая защита, юридическая помощь журналистам и средствам массовой информации. Поскольку, к сожалению, власть последние годы оказывало достаточно жесткое давление. Накануне президентских выборов 2006 года практически все негосударственные газеты были исключены из подписных каталогов, и также с ними были разорваны контракты с системой распространения «Белсоюз-печать». Сейчас, когда вот пошли эти небольшие подвижки, две национальные независимые газеты «Народная воля» и «Наша Нива» возвращены в эти системы распространения. Однако мы продолжаем заявлять, что такое возвращение не решает проблему экономической дискриминации независимых СМИ и доступа общества к независимой информации в принципе. По-прежнему более десятка белорусских негосударственных газет лишены права распространяться наравне с государственными изданиями. Государство ежегодно дотирует достаточно серьезные средства на поддержку государственных изданий, государственных телеканалов, которые выступают рупором государственной пропаганды, поскольку в государственных СМИ нет, не находится места иной точки зрения, отличной от генеральной линии президента, правительства, каких-то властных структур.
Спасает ли Белорусскую ассоциацию журналистов статус зарегистрированной организации от давления со стороны властей?
Нам удалось сохранить официальный статус во многом благодаря нашему авторитету на международной арене. Как организация мы являемся лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли Европейского парламента, лауреатом премии «Золотое перо свободы» Всемирной ассоциации газет. Мы являемся членом Международной федерации журналистов. Мы имеем контакты с европейскими институциями, такими как Европарламент, Совет Европы. И имеем очень весомый, на мой взгляд, авторитет на международной арене. Это не позволило в свое время властям лишить нас этого официального статуса. Но плюс сейчас белорусские власти вынуждены идти на диалог со своим гражданским обществом. Последние 10-15 лет истории нашей страны лишают нас возможности иметь какие-то иллюзии по поводу этого процесса. Однако мы не можем молчать о тех позитивных шагах, которые делаются. Долгое время мы говорили о том, что существует два параллельных диалога или две попытки вести параллельные диалоги белорусских властей с европейскими структурами и белорусского гражданского общества с европейскими структурами. Но совершенно очевидно, что без внутреннего диалога внутри страны настоящие реальные изменения ситуации невозможны.
Вы имеете в виду диалог с властью?
Да, это непростой вопрос. Некоторые люди говорят, что из моральных соображений вести диалог с этим режимом не стоит. Однако, чтобы оказывать наше влияние, необходимо вести диалог, и отрадно то, что во власти появляются люди, которые готовы нас слушать. Мы очень надеемся на то, что за их словами последуют реальные действия. И эти действия будут не косметического характера, а реально изменяющие ситуацию в стране. Если белорусские власти сегодня реально хотят улучшить свои отношения с Европой, если они говорят, что Беларусь на самом деле реально намерена стать членом Совета Европы и рассматривать свое партнерство с Европейским Союзом, то мы хотим того же самого, и в этом отношении готовы сотрудничать с властью.
А лично за себя вы не опасаетесь, давая это интервью?
Нет, не опасаюсь. У нас, и у меня лично, и у представителей нашей организации позиция открыта, мы ее всегда высказываем. У нас нету какого-то мнения на экспорт. Мы говорим нашим властям всегда то же самое, что я сейчас говорю вам.
8 февраля в Белоруссии вступил в силу новый закон о средствах массовой информации, очень поспешно принятый прошлым летом белорусским парламентом. И ОБСЕ, и ряд других международных организаций заявляли уже о том, что закон не демократический, что он ухудшит и без того непростую ситуацию со свободой слова в Белоруссии.
Мы будем наблюдать за применением этого закона на практике. Очень надеемся на сотрудничество с белорусскими официальными властями в вопросе регуляции интернет-СМИ. Надеемся, что если и пойдут власти на создание каких-то регуляторов в этом отношении, то они будут максимально либеральными. Это сфера, которая нам особо дорога сейчас, поскольку это фактически последняя сфера свободного оборота информации в стране. И более того, единственная медиасфера, где независимая информация и независимые СМИ выигрывают конкуренцию у государственных. Мы надеемся, что такой ситуация и останется. Еще большая проблема была, КГБ инициировала судебные дела по признанию ряда материалов экстремистскими. В оборот попали материалы, которые задерживались на белорусско-польской границе в течение достаточно длительного срока. Это диски с записью концертов, книги. Это даже хроника нарушений прав человека в Беларуси за 2004 год. Фактически материалы, подобные которым можно найти в личной библиотеке там, половины белорусского населения, то есть половину населения страны можно признавать экстремистами и преследовать уже далее в соответствии с этим законодательством. Отрадный факт, что данные судебные дела приостановлены, заморожены, и мы выражаем надежду на то, что дальнейшее их продвижение и инициация новых подобных дел не случится.
С членом Совета Белорусской ассоциации журналистов Андреем Александровым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В течение многих лет почва центральных степей Соединенных Штатов подвергалась интенсивной вспашке. В 20-30-е годы почвовед Хью Беннетт опубликовал много статей и докладов, предупреждая об опасностях такой практики, приводившей к эрозии почвы. И в мае 1934 года его слова получили подтверждение, которое потрясло всю страну. Гигантский пыльный шторм затмил солнце над Вашингтоном, песок скрипел на зубах нью-йоркцев, пыль оседала на палубах кораблей, плывших в 300 километрах от берега. Только когда тысячи тонн земли были взметены ветром и перенесены на 3000 километров до восточного берега Америки, люди осознали, как важно обрабатывать землю правильно. Об истории почвоведения в Америке рассказывает Марина Ефимова.
Хью Беннетт родился в 1881 году в семье фермера в Северной Каролине. Однажды, когда ему было лет 10, он помогал отцу делать террасы на поле, расположенном на склоне холма. Оторванный от мальчишеских забав необычной работой, он сердито сказал: «А зачем вообще нужны эти дурацкие ступени на хорошем ровном поле?» А затем ответил отец, чтобы во время дурацких ливней дурацкая вода не смывала дурацкую почву в дурацкую канаву. Это был первый урок почвоведения. Через 20 лет почвовед Хью Беннетт, выпускник Университета Северной Каролины, стоял перед недоверчивыми фермерами в Оклахоме и кричал:
«Мы, американцы, стали самыми страшными разрушителями земли, худшими среди всех наций и рас, как варварских, так и цивилизованных».
Фермеры только усмехались. И их можно понять. Беннетт пугал их тем, что они разрушают почву, и предлагал срочные меры по борьбе с эрозией. А у них урожаи не падали аж с 70-х годов прошлого века. Процветание началось после принятия закона Homestead Act в 1862 году, когда правительство раздавало бесплатно по 65 гектаров пахотной земли на семью в центральных штатах на плато Большого бассейна. Но вот что рассказывает журналист Тимоти Эгган в документальном фильме «Черная метель».
Это была очевидная ошибка агрономии. Беннетт винил правительство, которое направило неопытных людей на эти целинные земли без всякого предварительного обследования. А это были особые земли, прерии, поросшие дикими травами, грэсленд. Там был тяжелый климат, жаркое ветреное лето, суровая ветреная зима и многолетние засухи. Правда, дикие местные травы прекрасно адаптировались к этому климату, но на это у них ушли тысячелетия, как и у бизонов, которые паслись на этих травах. И вдруг такую вот землю на огромных пространствах начали распахивать люди, которые даже не были потомственными фермерами. Они засевали все пшеницей, культурой не засухоустойчивой. Но поначалу, благодаря редкому плодородию тамошней почвы, они получали высокие урожаи. Правительство радовалось освоению новых земель. Общество радовалось трудоустройству иммигрантов. А пресса подхватывала любые нелепые теории в пользу заселения большого бассейна. Например, идею, что обработка земли сама по себе способствует увеличению осадка. «Rain follows the plow» – «Дождь следует за плугом».
В начале века в американском почвоведении царил специалист по физике и химии почв Мильтон Уитни, директор бюро почв и начальник Хью Беннета. Он был лабораторным ученым, а Беннет – практиком. Беннет шутил про теоретическое почвоведение. «Микроскоп – замечательное изобретение. Одно плохо – под микроскопом не увидеть того, что заметно простым глазом». Но газеты того времени перепечатывали другое высказывание – уверенное заявление Мильтона Уитни.
«Земля – неизменное и неразрушимое достояние нашего народа. Тот ресурс, который невозможно ни истощить, ни исчерпать».
Молодой Хью Беннет писал об этом высказывании. «Никогда еще в одну короткую фразу не вмещалась такая грандиозная ошибка». Однако начало 20 века прошло для большого бассейна безоблачно, то есть как раз наоборот, облачно, с нормальным количеством осадков. Урожаи пшеницы достигли таких размеров, что Америка впервые в истории перегнала Россию по производству и экспорту пшеницы. Но чем дольше был период обильных дождей, тем ближе подходил период засухи. А там, на плато Большого бассейна, на сотнях тысяч гектаров с земли была снята ее кожа, дерн, спасительная поросль цепких терпеливых трав. И Хью Беннет писал об этом, докладывал, объяснял, вопил, все впустую. Рассказывает почвовед, профессор университета Северной Каролины Морис Кук.
Несмотря на то, что ученое начальство не воспринимало Беннета всерьез, он никогда не культивировал в себе ни обиды, ни горечи. В бюро почв он так всем надоел своими требованиями спасения процветающего большого бассейна, что его все время отправляли в какие-то несусветные командировки, на границу с Мексикой, на Аляску. Но его это ничуть не огорчало, он ко всему относился с энтузиазмом, во всем находил интерес, из всего извлекал урок. В результате никто не знал американские земли лучше Хью Беннета. Он буквально пожил на каждом клочке этих земель. Он подробнейшим образом обследовал почвы во всех 50 штатах. При этом он издал множество научных статей и книгу об эрозии почвы. К 1930 году у него уже была докторская степень по почвоведению. Так что, в конце концов, все эти несправедливости сослужили ему прекрасную службу.
Засуха началась в 1930 году. На плато Большого бассейна засуха случалась и раньше, но эта была особенной, такой, что даже дикие травы высохли и исчезли.
Засуха усилилась и затянулась именно потому, что фермеры абсолютно неверно обрабатывали землю. Они сеяли одну культуру год за годом на огромных площадях, незащищенных от ветра и жары. После сбора урожая там оставались бескрайние пространства пустой, изношенной, отощавшей и высохшей земли.
И когда после нескольких месяцев засухи вдруг подул сильный западный ветер, всю эту распыленную землю подняло в воздух. Первая пыльная буря прошла весной 1930 года, всего через год после краха биржи и начала Великой депрессии. Так что Конгрессу и даже прессе было не до климатических свирепостей. Никто не принял никаких мер. Между тем, бури шли одна за другой и в 31-м, и в 32-м, и в 33-м, и в 34-м. Killer storms called black blizzards.
Rolling mountains of soil turned day into night. Их называли черными метелями. Движущиеся холмы сухой земли обращали день в ночь, заносили пылью до крыш дома фермеров, забивали легкие, выедали глаза. Дети первыми начали болеть и умирать от астмы и пылевой пневмонии. Большой бассейн получил прозвище «пыльного котла». Штаты Оклахома, Канзас, Монтана, Техас, Нью-Мексико превратились из житниц в голодный край, из колосящихся полей пшеницы в занесенные пылью пустыни. и большинство американцев в течение долгих десятилетий было уверено, что причиной возникновения пыльного котла был только климат, трагический результат соединения долгой засухи и сильных ветров. Одним из немногих людей, понимавших, что пыльный котел — совместное создание природы и человека, был Хью Беннет. Он и стал героическим персонажем этой катастрофы.
В 1933 году президентом Америки стал Франклин Рузвельт, чемпион скорой помощи. Он немедленно выделил фермерам Большого бассейна льготные суды и отдал распоряжение скупить у них на мясо погибающий скот, хотя там уже и мяса не было, кожа да кости. Рузвельт даже создал бюро по вопросам эрозии почв и назначил его директором Хью Беннета. Но бюро это не имело ни фондов, ни людей, ни офисов на местах. Оно имело только одну важную привилегию. У Беннета появился выход в Конгресс. Между тем, засуха продолжалась. Правда, с осени 1934 года и на всю зиму 1935 утихли пыльные бури. Фермеры немного ожили, разводили маленькие огороды, выращивали поросят и телят. Надеялись, что худшее позади. 15 апреля 1935 года Шарлин Алексис из штата Оклахома было 8 лет.
Я шла по дороге к дому моих бабушки и дедушки и несла пустое ведро, чтобы взять у них молока. Я высматривала полевые цветы у дороги и совершенно не замечала того, что происходило у меня за спиной.
Снимок, сделанный заезжим городским фотографом, невозможно забыть. Маленькая девочка бредет по дороге, и за ее спиной бесшумно вырастает, занимая весь горизонт, черная стена пыли. Стена была шириной в 150 километров, высотой от 4 до 7 километров, и она двигалась со скоростью 50 километров в час. Дома мать Шарлин увидела эту стену пыли, просто случайно выглянув в окно. Она схватила младшего брата Шарлин, посадила его в машину и помчалась догонять дочку.
Не знаю, что было бы со мной, если бы мама не догнала меня в машине. Буря налетела, когда мы уже подъезжали к дому. И я не понимала, как мы дойдем до него от машины. Открыть глаза невозможно, вздохнуть невозможно. Но мама прижала наши лица к своему платью и волоком дотащила до погреба, где мы прятались от пыльных бурь. Только отца не было. Я помню, что меня больше всего испугала не буря, а паника матери.
К счастью, отец Шарлин сумел доползти до погреба и через несколько минут присоединился к семье. Но вообще погибших, ослепших, задохнувшихся людей было в этот день больше, чем за все предыдущие бури. Эта буря ломала амбары, переворачивала автомобили, заносила пылью одну ферму за другой, один городок за другим и легко пересекала границы штатов. 300 миллионов тонн почвы было сметено с земли за один этот день. Столько, сколько было выкопано за 7 лет при строительстве Панамского канала. Именно на этот день, получивший в истории название «Черного воскресенья», 15 апреля 1935 года, на 2 часа пополудни Хью Беннету удалось назначить слушание в специальной комиссии Конгресса. Профессор Кук, как Беннету удалось назначить свое выступление так срочно, неожиданно, да еще на воскресенье?
Беннет был невероятно общительным человеком. Кроме того, став экспертом, подведя под свою интуицию базу знаний и огромного опыта, он научился с поистине актерским мастерством драматизировать такие скучные вещи, как эрозия и консервация почв. Он был человеком с воображением, с живым ощущением того, что предмет его исследования и объект его любви, Земля, это сцена для высокой драмы. Поэтому он стал выступать, представляя свои доводы в таком оформлении, что люди поневоле обращали на них внимание.
Так или иначе, 15 апреля в 2 часа дня Хью Беннет начал свое выступление перед чуть раздраженными сенаторами, имея целью убедить их создать фонды и санкционировать меры по спасению земель Большого бассейна. Рассказывает Тим Эгган в документальном фильме «Черная метель».
Беннет говорил страстно, с красочными примерами, с конкретными предложениями, но конгрессмены слушали рассеянно. Эрозия почв в Канзасе и Оклахоме далеко не точно, не ясно. Беннет уже стал замечать, что сенаторы зевают. Его помощник тихо подошел сзади и прошептал: «Потяните еще минут 15, она подходит». Беннет привел еще несколько примеров, рассказал пару фермерских шуток. Ровно в 3 часа вдруг небо потемнело. «Пора заканчивать», — сказал кто-то из сенаторов. «Гроза». «Нет, это не гроза, джентльмены», — сказал Беннет. «Это то, о чем я вам уже битый час толкую. Это привет из Оклахомы». Сенаторы бросились к окнам. В этот день все поняли, что пыльный котел — реальность.
Через две недели Конгресс учредил специальную службу по консервации почв при Министерстве сельского хозяйства, первую в мире. Профессор Кук, какие конкретные меры были предприняты Беннетом и его службой консервации? Ведь, насколько я знаю, в Центральных Штатах было покалечено что-то 300 миллионов гектар земли.
Во-первых, они научили фермеров делать на полях не прямые, а так называемые контурные борозды. Это удерживало воду и мешало ветру сдувать почву. Раньше ведь как у них считалось? Чем лучше фермер, тем прямее борозда. Ну и даже при небольшом уклоне по этим бороздам стекала вода и гулял ветер. В 1937 году Беннет создал местные центры консервации. Там агрономы, зная условия, помогали фермерам выбирать подходящие культуры, чередовать их, проводить мелиорацию, начали насаждать лесозащитные полосы, правда, ненадолго. Когда снова пошли урожаи, фермеры посрубали большинство деревьев, чтобы легче было проходить комбайном. Следующие поколения забывают уроки предыдущего. Вот сейчас подорожала кукуруза, потому что из нее делают топливо, и фермеры большого бассейна опять кинулись сажать везде одну и ту же культуру. А ведь там есть земли, которые вообще нельзя трогать. Надо оставить их пастбищами для скота, лугами.
Но все-таки главное было сделано. С помощью Хью Беннета и его единомышленников защита почв стала официальной, законной и необходимой частью сельского хозяйства Америки. Сейчас, по давней рекомендации Беннета, некоторые земельные массивы в Монтане и в Дакоте восстановлены в их древнем состоянии в виде прерий. И туда уже завезли для разведения небольшие стада таких же древних животных – бизонов. Кстати, у них очень вкусное мясо. Мы до сих пор не уверены в том, что превратило плодородные земли Африки и Австралии в пустыни – природа или человек. Что лишило растительности Грецию – климат или козловодство древних, когда огромные стада коз вытаптывали почву на всех доступных склонах. Но почвоведы отвечают на эти сомнения однозначно. Их любимая поговорка – «Козлы съели Грецию».
Об истории почвоведения в Америке рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационные обвинения главы Следственного комитета прокуратуры Александра Бастрыкина в адрес руководства Минфина обсуждаем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к
правительству. Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоун-Гроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».